Добрый вечер, друзья. Сегодня мы продолжим рассказ об английской группе Eurythmics, Эвритмики, начатой на прошлой неделе. Но перед тем, как углубиться в историю группы и рассмотреть различные эвритмики ее творческого пути, очередной выпуск «Рок-хроники». Мая. В этот день в 75-м году вышла в свет пластинка Элтона Джона «Captain Fantastic». О выпуске пластинки было известно заранее, и по одним лишь предварительным заказам в первый же день было продано 1 000 000 штук, за что Элтона Джона, как говорится, не отходя от кассы, наградили платиновой пластинкой. 17 мая 75-го года Мик Джаггер из группы Rolling Stones поступил в Нью-Йоркский госпиталь, где ему наложили на руку около 20 швов. Дело в том, что Джаггер, неизвестно почему, решил пробить кулаком витрину ресторана. Бруфорд родился в Бирмингаме, в Англии, в 50-м году. Играл в группах «Гонг», «Собака Павлова» и «Дженисис». 18 мая, день рождения в 49-м году в Лондоне Рика Уэйкмана, участника многих групп, в том числе группы «Yes», автора множества сольных пластинок. 19 мая. День рождения в 45-м году в Лондоне Питера Таунсенда, певца, гитариста из группы Who, композитора, автора рок-оперы «Томми» и музыки к фильму «Квадрофиния». 20 мая. В 75-м году в этот день городской суд Лос-Анджелеса прекратил дело против Линды Маккартни, обвинявшейся в курении конопли индийской. Суд приговорил ее, однако, во-первых, ходить на амбулаторные приемы к соответствующему врачу, а во-вторых, написать сочинение на тему «Наркотики и их вред для организма человека». Кроме того, Линда дала в суде торжественное обещание больше с коноплей не попадаться, по крайней мере, не в Лос-Анджелесе. 20 мая. День рождения в 44-м году в городе Шеффилде английского певца и барабанщика Джо Кокера, известного любителя музыки своим наждачным голосом, своим хрипом души. 21 мая. Не мне вам напоминать, в каком году состоялся в Советском Союзе первый концерт Элтона Джона, начавшего свои гастроли в Ленинграде. Буржуазная пресса сообщала тогда, что цены на билеты достигали на черном рынке 100 и даже более рублей. Элтон Джон закончил концерт патриотической песней «Back in the USSR» снова в СССР. 22 мая. В 75-м году в этот день состоялся первый в истории армейский рок-фестиваль. 30 тысяч рядовых американской армии провели день в форте Кампбелл, попивая пиво и слушая выступления известных штатских групп. В 54-м году в этот день Боб Дилан, тогда еще Роберт Циммерман, отпраздновал свою бар-мицву, то есть религиозное посвящение еврейского мальчика в еврейского же мужчину. 23 мая. В 75-м году в этот день на американском стадионе Анахейм состоялся концерт группы Beach Boys. Тысячи разгоряченных слушателей хлопали и топали ногами в такт песни Good Vibrations, хорошие вибрации, как вдруг заметили, что второй ярус трибун начал вибрировать, качаться из стороны в сторону и едва не рухнул. Хорошо еще, что песня подошла к концу, а то весь второй ярус мог стать жертвой не очень хороших вибраций. 23 мая, день рождения в 34-м году Роберта Муга, изобретателя электронного музыкального синтезатора, непременного инструмента современности. И из последних новостей. Конкуренция в области кабельного рок-телевидения недавно прекратилась после того, как произошло слияние конкурентов в один укрупненный капход под названием Music Box. Это укрупненное капиталистическое хозяйство будет вести ежедневные передачи в течение 4 часов, пока их можно смотреть в одном английском городе Свиндоне и в некоторых европейских странах. Сеть кабельного телевидения Великобритании стремительно расширяется. Органист Джон Лорд покидает группу Whitesnake с тем, чтобы войти в состав реорганизованной группы Deep Purple. Кстати, имя Иана Пейса в этой связи на прошлой неделе было упомянуто в Суе. Участники Whitesnake сказали, что они понимают и уважают решение Джона и желают ему успехов. Последнее выступление Лорда с группой состоялось 16 апреля, когда они давали концерт по шведскому телевидению. Whitesnake, возможно, не будут искать замену ушедшему и будут продолжать играть впятером. На этом мы выпуск «Рок-хроники» заканчиваем и переходим к рассказу о группе Eurythmics, вернее, к тому периоду, когда ее участники называли себя «The Tourists» — «Туристы». It happens to be true. пою «Хочу только быть с тобой» песни 60-х годов исполнения группы «Туристы», запись 79-го года. Итак, на прошлой неделе мы рассказали вкратце биографию Дэйва Стюарта и Ани Ленокс и подошли к началу 77-го года, когда встреча между ними положила начало целой цепи событий. Стюарт и Пит Кумс, познакомившись с Ани Ленокс, были поражены многообразием ее таланта. Ани играла на флейте, на фортепиано, пела, писала песни и к тому же была высокую блондинкою с большими серо-голубыми глазами. Короче, было решено организовать группу. Следующим шагом было получение контракта в одной из пластиночных компаний. Ни Ани Ленокс, ни Пит Кумс в профессиональных оркестрах до этого не работали. А короткая профкарьера Дэйва Стюарта пролетела в угарном дыму успеха, не научив его почти ничему в деловом смысле. Изготовив несколько демонстрационных лент, друзья начали обивать пороги китов и акул музыкального бизнеса. Денег не было, и новоиспеченная группа поселилась в сквотерской квартире. «Какой-какой?» — спросите здесь вы. И я позволю себе на минуту отвлечься и рассказать об этом важном социальном феномене. Когда-то сквотерами называли фермеров, самовольно захватывавших свободные земли. Но свободные земли теперь все расхватаны, и термин этот переселился в города. Так называют людей, самовольно захватывающих свободную жилплощадь. Такие люди вселяются в пустующие квартиры или даже дома, и выселить их оттуда можно только по решению суда и при содействии полиции. Британское правосудие вершится хоть и верно, но медленно. И подчас домовладельцы, особенно если здание принадлежит городскому райсовету, просто махают рукой. Живите, мол, только платите земельный налог. В конце концов, такой дом часто идет под капитальный ремонт, и сквотеров, как полузаконных жильцов, приходится расселять и давать им жилплощадь, но только на этот раз благоустроенную. У меня есть приятель, который несколько лет назад был сквотером, был переселен с двумя другими в трехкомнатную квартиру, соседи его постепенно уехали, и сейчас он живет в отдельной райсоветовской трехкомнатной квартире со всеми удобствами в центре города. Сада своего, правда, нет, но все равно жить можно. Не все сквотеры, однако, дожидаются расселения. Ключи от таких квартир передаются часто из рук в руки от знакомого к знакомому. И в них постоянно обитают люди, у которых стрелка жизненного компаса не указывает еще твердого направления. Такими вот людьми в 77-м году и была наша троица. К концу лета 77-го года компания под названием Logo Records проявила интерес, наняла студию, и 14 октября 77-го года новая группа под названием The Catch, уловка, выпустила первую одиночную пластинку. Начало было положено. Прошло несколько месяцев. Друзья продолжали сочинять песни и показывать компании Logo, которая не без основания заметила, что песни хоть и хороши, но трио «Уловка» вряд ли можно назвать полноценной группой. Тогда решено было расширяться. В записи одной из демо-лент группы принимал участие некий Джим Туми, барабанщик, которого Стюарт знал еще по гастролям в Амстердаме. Запись прошла с таким огоньком и доставила столько радости обеим сторонам, что решено было пригласить Джима в новую группу. Барабанщик и басист вообще – это основы ритм-секции. Это люди, которые должны понимать друг друга и, так сказать, сливаться в музыкальном экстазе. Поэтому часто у барабанщика есть на примете басист. Или наоборот. Так было и здесь. И Джим привел с собой на репетицию басиста Эдди Чина. 3 дня спустя на юге Лондона в большой концертной пивной «Hope and Anchor» «Надежда и якорь» выступала новая группа под названием «The Tourists» – «Туристы». К этому названию, правда, пришли не сразу. Поначалу хотели назваться пространно и пышно «The Spheres of Celestial Influence» — «Сферы небесного влияния», но остановились на названии коротком и энергичном. Компания Logo, познакомившись с новым коллективом, подписала с ним контракт на 6 долгоиграющих пластинок сроком до 1984 года. Thank you. «Рай для дураков», группа «Туристы», песня, взятая из первого альбома, запись 79 года. Отношения группы с фирмой «Грамзаписи» складывались вначале неважные. 77 год был годом повального увлечения диско-музыкой, и компания «Лого» подталкивала новую группу именно в этом направлении. Дело в том, что для небольшой фирмы финансовый успех или провал подчас означает «быть или не быть». Поэтому путь наименьшего сопротивления – это вообще следование установившейся моде. Однако, следуя моде установившейся, ты автоматически отстаешь от нее на шаг, ибо впереди тебя тот, кто моду эту создает. Настоящий же многомиллионный куш достается тому, кто сумеет создать новую тенденцию, сказать новое, неслыханное ранее слово. Но новое и ранее неслыханное в роке не рождается в тиши композиторских гостиных с белым роялем. Оно куется в клокочущих недрах повседневной жизни, в столкновениях идей, выкристаллизовывается в результате проб и ошибок, отчаяния и надежды. На это бирку с ценой повесить невозможно. И большой успех приходит обычно, когда большой артист встречает на своем творческом пути столь же творческого и столь же крупного финансиста с фантазией, выдумкой и энергией. В данном случае компания пыталась по возможности не рисковать, но и наши туристы не собирались стряпать по чужим рецептам. Пытаясь выяснить, чего же они сами хотят, участники группы отправились в Германию, в город Кёльн, в известную студию инженера и продюсера Кони Планка. Планк был старым приятелем Дэйва Стюарта, помогал ему дельными советами. Туристы провели некоторое время в Германии, экспериментировали со своим звучанием, сделали записи, вернулись в Лондон, положили на стол директора компании магнитофонные ленты и сказали: «Вот так мы хотим звучать». Репертуара и сыгранности было достаточно, чтобы начать выступление с концертами. Критики встретили новую группу благожелательно. Один из них написал тогда об Анне Ленокс. Голос ее подчас напоминает Грейс Слик из «Jefferson Airplane». Ее орган фирмы Vox когда-то принадлежал Джону Леннону, и в каждый очередной номер концерта она врывается с безудержной энергией, сияя ослепительным оскалом, при свете которого можно читать мелкий шрифт. Публика тоже тепло встретила новую группу. Билеты на выступление туристов распродавались полностью, и играли они почти каждый день. Однако компания стояла на своем. Музыка группы ее не устраивала, и пластинок она выпускать не собиралась. Тут можно было дрогнуть и уступить, но туристы твердо стояли на своем. Они не шли на компромисс и ни на иоту не уступали худсоветчикам из Лога. Позиционная война длилась около 9 месяцев, и только после того, как найден был профессиональный директор, вернее, компания директоров для группы, в апреле 79 года туристы поехали в Германию в студию Кони Планка записывать свой первый альбом. 8 июня 79 года вышла первая долгоиграющая пластинка «The Tourists» — «Туристы». «Слепой среди цветов», запись 79 года с первой пластинки «The Tourists» — «Туристы». Первый альбом был успешным. К лету 79 года о туристах заговорили, особенно после того, как они совершили крупную гастрольную поездку, играя в первом отделении концерта группы Roxy Music. 4 месяца спустя вышел второй альбом под названием «Reality Effect» — «Эффект реальности», записанный на этот раз в Лондоне, в Olympic Studios. Все, казалось, было хорошо, но на горизонте собирались грозовые тучи. Во-первых, взаимоотношения с пластиночной компанией все более осложнялись. Во-вторых, как это часто бывает, музыкальная пресса сначала поддержала новую группу, поскольку муз-прессу вообще интересует все новое, все нарождающееся. Она стремится идти в ногу с действительностью или даже обгонять ее на полшага. Но как только группа встает на ноги, печать начинает обращать внимание на ее недостатки. Стать известным таким образом значительно легче, чем известным оставаться. Внешний вид туристов и их подход к музыке заметно отдавал 60-ми годами, периодом хиппи. Они, собственно, этого и не скрывали. И вот, вскоре после выхода их одиночной пластинки со старой песней «I only wanna be with you», «Я только хочу быть с тобой», мы ее проигрывали сегодня уже, поднявшись до 4-го места списка, музкритики заклеймили группу как «возрождателей 60-х». Интервью с журналистами перестали получаться. Участники группы обвиняли печать в отсутствии чувства юмора и понимании того, что они делают. Журналисты называли туристов надменными и холодными людьми. Участники группы не сдавались. Они продолжали гастролировать и записываться. В феврале 80-го года, после выхода одиночной пластинки «So good to be back home again», «Как хорошо быть снова дома», туристы решили покинуть Logo Records. Они настаивали на расторжении контракта, утверждая, что компания не понимает ни их музыкальных идей, ни направления группы. Лого подала в суд на группу, который наложил запрет на выпуск пластинок через любую другую фирму. Слушание дела было назначено на декабрь 80-го года. «Как хорошо быть снова дома», песня с альбома «Reality Effect», «Эффект реальности», запись 79-го года. Итак, в 80-м году между менеджером группы и компанией шли переговоры, а сами туристы, пытаясь отвлечься от всей этой катавасии, улетели в Америку почти целиком за свой счет, приобрели небольшой спальный автобус и отправились на полуторамесячные гастроли. Тем временем горячие головы фирме «Лого» поостыли, там поняли, что туристы своими принципами не поступятся, и что если дело дойдет до суда, они предпочтут развалиться как группа, и тогда судиться будет вообще не с кем. Тут на помощь пришла крупная компания RCA, которая предложила новый контракт с туристами и возмещение фирме «Лого» понесенных ею убытков. На том и порешили. Фирма RCA послала туристов в роскошную студию в городе Монтсеррат, где и был записан третий альбом «Luminous Basement» — «Сияющий подвал». После выхода пластинки последовали гастроли по Великобритании, и было намечено всемирное турне по Австралии, странам Европы и Соединенным Штатам. Но тяготы предыдущих месяцев сказались, что-то надломилось внутри, и в городе Бангкоке по дороге в Австралию туристы решили разойтись. Дэйв и Ани Ленокс давно поговаривали о совместной работе, но связываться еще с одной группой им не хотелось. Они хотели работать самостоятельно в студии, искать и экспериментировать в свободной и раскованной атмосфере. После распада группы туристы задолжали своей компании 38 тысяч фунтов стерлингов, и доля двух наших героев в этих долгах составляла 15 200 фунтов. Кто-то сказал мне однажды, что размах человека можно определить по тому, сколько он должен. По принципу «кто пьет воду, Бог дает на воду, а кто пьет коньяк, тому Господь дает на коньяк». Неизвестно, повлияло это или нет, но при встрече с боссами RCA к творческим заявкам нового дуэта отнеслись вдумчиво. Название, правда, вызывало сомнения, но Дэйв Стюарт убедил, что за этим названием стоит образ новой группы, группы одновременно европейской и ритмичной. Ему пришлось даже вскочить на стол заседаний, чтобы жестами показать, как броско будет выглядеть название на рекламном щите. И тут самое бы время проиграть очередную песню «Ночью». Часы говорят нам, что время истекло, а рассказ наш отнюдь не закончен. Стало быть, придется его продолжить и на будущей неделе. Вижу недовольные лица любителей музыкального железа, принципиальных противников нововолнизма. Но уступите, друзья, не нововолнизмом своим интересны евритмики. а человеческими судьбами, через которые современная жизнь Британии рисуется яркими красками. О домашней студии «Юритмикс», об электронном экспериментаторстве, о их видеофильмах мы поговорим на будущей неделе. А пока до встречи в следующую пятницу. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, Новгородцев, город!